Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 391 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Прошедшая неделя – седмица крестопоклонная, середина Святой Великой Четыредесятницы. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово иеромонаха Антипы, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о почитании креста в седмицу крестопоклонную. Затем вашему вниманию мы предлагаем интервью с заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором церковной истории Константином Ефимовичем Скуратом, который мы записали накануне крестопоклонной седмицы. Константин Ефимович ответил на некоторые вопросы программы «Троицкое слово». Затем в нашей программе продолжение лекции Татьяны Евгеньевны Владимировой, профессора, доктора филологических наук, на общую тему «Православный корень языка и русской речевой культуры». Завершит нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня прозвучит глава из жизни двух иеромонахов. Сегодняшнюю программу слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонаха Антипы в седмицу крестопоклонную, сказанное им 18 марта нынешнего года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали в Святом Евангелии эти слова Господа Иисуса Христа, потому что третья неделя поста крестопоклонная, когда Церковь призывает нас поклониться честному, животворящему кресту Господню, а Господь призывает нас отвергнуться себя и нести свой крест. Для чего Господь вручает нам крест? По милосердию своему для нашего вечного спасения. Крест – это единственное наше достояние, с которым мы придем в вечность. Все, что здесь на земле мы имеем, не наше. Смерть отнимет у нас и все богатство и близких людей, и даже наше тело будет где-то разлагаться в земле. А вот крест, который дает нам Господь, с ним мы должны явиться в вечность на суд Божий. И этот крест для нас является входом в Царствие Божие, входом в вечность. Поэтому крест – это величайшее достояние каждого христианина, радость и утешение. Апостол Павел говорит, о чем похвалюсь, только о кресте Господа моего Иисуса Христа. И крест апостола – это многочисленные скорби. Вот послание к Коринфянам апостол Павел говорит: «Я безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти, от иудеев 5 раз дано мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза терпел кораблекрушение, ночью день пробыл в глубине морской. Много в путешествиях, опасностях на реках, опасности от разбойников, опасности от язычников, опасности в городе, в пустыне, опасности в море, опасности между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, голоде, жажде, чаще в посте, стуже и наготе». Каждому Господь дает крест по его силам. Такой великий крест был святого апостола Павла, но и велика сила Божия, которая явилась в нем. И апостол говорит об этом кресте с радостью, как о величайшем утешении. Поэтому и церковь на 3-ю неделю поста для нас напоминает о кресте Господнем, чтобы дать нам утешение. Те из нас, кто за 3 недели пощения немного ослабли, может быть, приуныли, да, взбодрятся, возрадуются, взирая на животворящий крест Господень. Те, кто унывают от множества скорбей этой жизни, тоже обрадуются животворящим крестом. Действительно, дорогие братья и сестры, жизнь наша исполнена скорбей и печали, как в нашем личном бытии всегда нас болезни и скорби преследуют, так же и в жизни общества. Вот, например, еще недавно перед выборами мы все слышали о том, как уверяли своей любви к Отечеству, а сейчас вот под Ульяновском строится военная база НАТО. Кому интересна информация, могут в интернете найти, что этих пускают бесов прямо в центр России. Известно, что где американцы появятся, их оттуда уже никаким ладаном не выкурить. И это, конечно, все приводит к унынию. Трудно не унывать, видя такое предательство кругом. Но мы с вами, христиане, вооружаемся крестом Господним и помним о том, что главная сила России – это не армия, не ядерный щит, даже не природные ресурсы. Главная сила – это святое православие. Как говорил преподобный Серафим Саровский, пока Россия хранит веру православную, она будет крепка и всем врагам страшна. Так и в нашей жизни, дорогие братья и сестры, православие, несение нашей веры, оно является основной составляющей нашего креста. Не случайно апостол Павел был гоним не за что-то, не за какие-то свои качества, а за проповедь святого Евангелия, за распространение христианства по всему миру. Это и был его крест, и источник всех скорбей его, и радость, и утешение святого апостола. Вот и нам, дорогие братья и сестры, каждому Господь дает крест по силам его, кому большой, кому поменьше. Кресты бывают разные, но выхода с креста только может быть 2. Вход в Царство Небесное, как благоразумный разбойник, который на кресте исповедовался Господу и первый вошел в рай, а другой путь креста – это в ад, как безумный разбойник, который засловил Господа рядом на кресте, из креста сошел в ад, крест оказался ему в погибели, потому что он не принял его с благодарностью Богу и не имел веры, чтобы покаяться и принять крест как спасительное вхождение в Царствие Божие. Вот об этом мы должны помнить, дорогие братья и сестры, во время поста, что для тех, кто крест несет с благодарением, с радостью и со смирением, он всегда является утешением и облегчает жизненный путь. А кто ропщит, впадает в укорение Бога, в кощунство, или утешает себя мирскими утешениями, объедением, пьянством, развлечениями, для того крест становится невыносимый, и от креста не избавиться, как безумный разбойник может погубить свою душу. Будем, дорогие братья и сестры, стараться крест принимать с радостью и с благодарением Бога. Один монах все время жаловался в молитвах Богу, что Господь даровал ему тяжелый слишком крест, и просил Бога облегчить ему крест. Просил, чтобы меньше было скорбей. И вот однажды в видении Господь показал ему некоторое помещение большое, в котором находилось бесчисленное множество разных крестов. Кресты были огромные, каменные, железные, кресты из золота, кресты из меди, разные кресты. И голос ему был: «Вот, выбери, какой тебе понравится». Монах долго искал между крестами, нашел маленький деревянный крестик и сказал: «Господи, вот дай мне вот этот вот крестик». И Господь отвечал ему: «Ты хочешь этот крест, а этот твой есть». Каждый крест, дорогие братья и сестры, который дарует нам Господь, это наше достояние. И от того, насколько мы будем благодарны Богу, настолько будет нам спасительно наше несение креста. Поэтому и в вечерних молитвах мы каждый раз обращаемся к животворящему кресту: «О, причастный животворящий крестик Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми». Слава Господи Христу Твоему честному. Аминь.
Братья и сестры, сегодня мы беседуем с заслуженным профессором Московской духовной академии Константином Ефимовичем Скуратом. И первый вопрос, Константин Ефимович, вот сегодня мы видим, что многие сторонники старой системы духовного образования, московских духовных школ в частности, свидетельствуют о том, что ростки нового не всегда приживаются на старой почве. Вы выпускник старой академии, вы часто говорите о старой академии, о ее профессорах и преподавателях. Мы с любовью вспоминаем традиции старой академии. С опаской смотрим на то новое, что появляется в стенах Московской духовной академии, а судим также и по плодам, а плоды не всегда свидетельствуют в пользу того нового, что в последнее время происходит в образовательной духовной системе. Что бы вы назвали определяющим вот среди того, с чем вам приходилось сталкиваться в годы своего обучения в стенах Московской духовной академии, а потом преподавания?
Конечно, я выпускник старой духовной школы, человек, который очень любил эту духовную школу и любит до сих пор, невзирая на все те изменения, на все те реформы, которые идут перед моими глазами. Хотя они перед моими глазами идут, но как-то, простите, но воспринимаются мной с большим трудом. Возможно, это даже объясняется тем, что я человек очень такой настроенности традиционный, нелегко расстаюсь с тем, что мне было дорого, и остается оно этим дорогим. И когда мне говорят о том, что вот эти реформы должны принести много хорошего, я обращаюсь в таком случае к тому, что у нас есть. Вот я смотрю сейчас на нашу святую православную русскую церковь. Разве она не славная церковь? Я считаю, что русская церковь остается одной из самых славных и сегодня. А ведь эта церковь, я имею в виду иерархию нашу, священнослужителей, ведь они же все выпускники старой духовной школы. Или когда я обращаюсь к нашим профессорам, где-то, так сказать, тоже я слышу и голоса в пользу, так сказать, соответствующих реформ, я и к ним обращаю то же слово. А вы, разве выпускники уже новой духовной школы? Ведь все практически почти до единого, я не знаю сейчас, есть ли среди нашего преподавательского состава лица, которые уже закончили реформированную академию. Подавляющее большинство преподавателей, профессоров – это выпускники старой духовной школы. А разве это не славная когорта? Славная. Я хотел бы сказать, да будет наша русская православная церковь, наша духовная школа всегда славной.
Константин Ефимович, вот часто мы всегда смотрим ведь на труды своих предшественников. Чтобы сделать что-то новое, мы обязательно должны опереться на труды тех, кто потрудился уже на Ниве, и образовательной в частности. Сегодня в стенах Московской духовной академии часто предпринимаются проекты, никак не связанные не то что с духовным образованием, а даже с нашей русской духовной культурой. Предпринимаются какие-то попытки сблизить нас с современным обществом, которое, в принципе, само дезориентировано и не знает, на что опереться. Вот с вашей точки зрения, как преподавателя Московской духовной академии, стоит ли предпринимать подобные попытки найти общий язык с миром, с современным миром?
Нет, ну, конечно, с миром находить общий язык всегда надо, потому что если мы не будем находить этот общий язык, то мы окажемся в некой изоляции. Это несомненно, и церковь, по-моему, всегда была вместе с народом и понимала ее в жизни, старалась понять и помочь, насколько это возможно. Но я считал и считаю, что вот что самое важное во всех наших делах. Не столько гнаться за какими-то новшествами или за тем, чтобы не отстать от всего прочего или от всего того, что стремится как можно скорее уйти куда-то далеко, а отстаивать, раскрывать то положительное, что у нас есть, то, что накоплено богатейшим опытом нашей Святой Церкви, нашим Святым Православием, которое всегда жизненно, которое всегда богато, и, к сожалению, которое мы, как я считаю, недостаточно раскрываем. Если мы будем его раскрывать так, как следует, показывать его существо, раскрывать, может быть, даже какие-то детали, но опять-таки следуя тому, что у нас есть основное, то есть, короче говоря, если мы будем постоянно говорить о том, что такое православие, в чем оно проявляется, чем оно славно, чем оно богато, то есть раскрывать его сущность, его идеи, это как раз и будет то самое главное, самое основное, чем мы должны жить и что мы должны нести народу. Если это будем делать, то и все остальное нам приложится.
Апостол Павел сказал, что вера от слышания, а слышание от проповедующего. Всегда посетителям храма Московской духовной академии вспоминались выдающиеся проповедники, которые прошли свой путь в стенах академии, вышли оттуда. На этих примерах, на примерах проповеди, на примерах целожизненной аскезы, можно сказать, проповеднической, и вырабатывалось такое желание послужить церкви, как-то прикоснуться к этой духовной жизни. То есть вырабатывалось определенное такое участие в богослужении. Сегодня, как мне кажется, вот, что студенты, они несколько охладели как бы к православию вообще. Но, может быть, они часто занимаются очень много или больше стали уделять времени занятиям или чему-то еще. Или время у нас такое, или люди стали более слабыми. Но нет такого горения, как бы вот такого горения, которое необходимо ведь на самом деле будущему пастырю. Как вам думается?
Конечно, к нам идет молодежь не откуда-либо, а вот из того же мира, где мы живем. И поэтому, естественно, что вот те недостатки, которые наблюдаются в окружающем нас мире, они так или иначе проникают и в нашу среду. Но, тем не менее, если сравнивать наше студенчество с той молодежью, которую я вижу на улице или в других местах, то даже я бы не стал бы пытаться это сравнить, потому что это небо и земля. И среди наших студентов, которыми я тоже не всегда бываю доволен, и иногда, знаете, разговаривать с ними таким языком довольно суровым, да, но вместе с тем среди них есть прекрасные студенты, искренне преданные церкви, искренне желающие познать нашу науку. Я вот когда прохожу курс подготовительный в Московской духовной академии и начинаю объяснять те или иные истины нашей веры, с каким удовольствием я и радостью смотрю на их глазки, как они горят, как они, знаете, ну, слушают меня, и сердце радуется. И думаю, что нет, все-таки невзирая на все наши недостатки, даже на наши грехи, от которых мы, конечно, стараемся избавиться, но не всегда это получается, есть еще порох в пороховницах.
Один из наших авторов, владыка Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский, недавно выступая на волнах нашей радиостанции, отметил, что для будущих священнослужителей очень важно осознать высоту своего подвига, потому что многие люди, вот не задумавшись всерьез над этим, просто считают, что изучу определенный корпус наук, подготовлюсь, буду служить на приходе, обеспечу как-никак свою мирскую такую жизнь, ну и все пойдет своим чередом. А владыка сказал тогда, что в принципе это подвиг, и подвиг, который может быть сравним даже с мученичеством отчасти, потому что, идя на кафедру, ты не знаешь, какие испытания ждут тебя, твою семью, твою матушку, твоих детей и твоих прихожан, твою паству, и какой ответ главный ты дашь Богу за них, потому что одно дело, когда отвечает просто мирянин за свою жизнь, и другое дело, когда пастырь дает ответ за опасомых. Вот как вы думаете, Константин Ефимович, если у нас сегодня, в наше такое время, довольно мирское такое, недуховное, есть ли такие люди среди студентов, которые уже сегодня на первых порах задумываются о том, какими пастырями церкви они будут?
Ну, дорогой мой Николай Владимирович, если бы таких бы не было, то, естественно, конечно, надо было бы школу нашу закрыть. Потому что какой же смысл тогда трудиться и работать, не видя вот все то доброе, которое есть и которое должно быть, оно есть. Такие студенты, несомненно, были в самые тяжелые времена, когда церковь была гонима. Они есть и сейчас, и на них мы смотрим с радостью и с надеждой. Теперь я хочу сказать, что то, что владыка Анатолий говорит, для меня все свято, потому что это такой святитель, слово которого надо всем нам быть внимательными, стараться их в своей жизни исполнить. Он сказал все то, что для нас очень важно, и практически вот в вашем вопросе, который был связан с именем владыки Анатолия, есть ответ на все то, что вы спрашиваете. И с этим ответом я полностью согласен. Я только могу сказать, спаси Господи владыку нашего дорогого Анатолия, епископа Костанайского и Рубинского.
А я добавлю только, что владыка Анатолий ведь тоже выпускник нашей академии, и тоже он в свое время, видимо, хорошо задумался над тем, каким пастырем будет он, потому что вот такой достойный пастырь – это и наш выпускник Московской духовной академии. Константин Ефимович, но академия – это еще и большая келья преподобного Сергия, основателя нашей лавры, и вот в этом уникальность самой Московской духовной школы, что она находится с определенных пор на территории Троице-Сергиевой лавры. И не все студенты идут на кафедры священнические, а многие выбирают путь монашества. Как сегодня с этим обстоит? Вот как ребята относятся к тому, чтобы выбрать себе этот путь? Или сейчас все-таки меньше таких?
Да, пожалуй, сегодня меньше таких, которые бы, знаете, стремились принять монашество, Но, тем не менее, слава Богу, есть. И я думаю, что со временем будет их побольше. Потому что все-таки, так сказать, духовная сторона в нашей духовной школе у нас сохраняется духовной. А если это есть, то есть и надежда на то, что будут и такие люди, которые пойдут самоотверженно на служение Церкви Божией и своей жизнью это и покажут, и докажут.
Не секрет, что сегодня Русская Православная Церковь испытывает определенные структурные изменения, и связанные прежде всего с тем, что многое в Церкви подвержено администрированию, созданию новых структур, то есть становится более административной внутренней церковной жизнью. Это действительно так. Связано с теми или иными причинами, о которых мы говорить сегодня не будем. Но еще Гёте говорил, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Вот не губит ли это изнутри, вот эти административные многие нововведения, духовную жизнь, которая обязательно должна присуща богословским школам?
Ну, конечно, административные меры они были, если должны быть, вот, как и в любом другом учреждении. Если этого нет, пойдет дисциплина, даже соответствующая, и жизнь станет иной. Поэтому в той или иной мере должна быть администрация, должны быть определенные меры, должны быть определенные правила, и надо их, соответственно, соблюдать. Но только, конечно, любое правило, любое администрирование, оно должно быть проникнуто духовностью, должно быть проникнуто любовью, пониманием человека, желанием помочь ему, прежде всего, обнять его, приютить, дать ему добрый совет. И действовать на любого человека не столько административными какими-либо способами или карающими, сколько любовью. И вообще я бы сказал, что в наше время человек больше всего нуждается в понимании, в любви, во внимании к нему. Если это будет, а я думаю, что в нашей духовной школе это оно и есть, и будет. Без этого невозможно бытие нашей духовной школы.
И очень важный такой вопрос еще хотелось бы вам задать. Церковь и политика. Вот многие говорят о том, что церковь несовместима с политикой. В то же время политика – это определяющая жизнь, на которой строится и жизнь церкви в государстве. Мы не можем быть совершенно отрешенными от того, что происходит в государстве. В 90-е годы был издан закон, который позволял священнослужителям избираться, быть избранными. Мы знаем даже, что святейший патриарх Алексий покойный принимал участие и в Думе, и в собрании государственном. Сегодня этого нет, и наоборот, есть строгое воспрещение людям церкви заниматься политикой. Вот как вы думаете, все-таки наши студенты, они как-то так политически активно являются, или же они должны больше уделять времени богословским наукам и не вмешиваться в дела государства? Или церковь по-прежнему является у нас политической силой?
Это самый, пожалуй, трудный для меня вопрос. По той причине, что я сам не политик, никогда политику не любил, и поэтому, естественно, конечно, вопросы такого характера я никогда не чувствовал себя компетентным. Но думаю, что во всех случаях, как это было, как это есть и как оно должно быть, надо верить в то, что всем тем, что происходит здесь на земле, определяется все на небе. Всем управляет Господь. И наше дело, наша задача покрепче молиться, побольше надеяться на милость Божию и быть достойными этой милости Божией. И тогда будет все так, как и должно быть здесь на земле.
Константин Ефимович, заканчивая наше интервью, вот мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям, которые знакомы с вашими беседами многочисленными на радио «Радонеж», и сказали бы какое-то такое слово утешение, потому что сегодня люди, как вы правильно заметили в предыдущем вопросе, очень нуждаются в любви, в утешении, в спокойном таком взвешенном слове, которые они ищут у церкви, и многие часто не находят. Не находят по тем или иным причинам. Но не церковь же здесь виновата.
Я думаю, самое нужное и самое важное для всех нас – это сказать то, что мы слышим сейчас в церкви. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим». Аминь.
Спасибо, Господи.
Самое большое впечатление в лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было. И как, и что? Я литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я был, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот, я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете? И я это слышу.
Слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире Радио Радонеж. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем знакомить вас с лекцией Татьяны Евгеньевны Владимировой, профессора, доктора филологических наук, на общую тему «Православный корень языка и русской речевой культуры». Начало этой лекции прозвучало в нашей прошлой программе.
Первый момент, так как я делаю правильно, и ты делай так же. Можно сказать, бабушка, да? Вот я думаю так, и ты должен повторить мой путь, ты должен идти этим путем. Это может быть и неплохо, но если это императивно, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что тот, кто пока слабее и меньше, он накапливает потенциал недоброго чувства. А если мы возьмем между народами, вот это американский призыв, наш образ жизни лучше, делайте так, как мы, и вы будете такие же счастливые, как мы. К чему он ведет? Ну, в своем пределе, советский образ жизни у нас еще, так сказать, у всех в сознании, те, кто постарше особенно, это ассимиляция другого народа. Это постепенный уход языка. Казахи, культурные казахи все говорят, вот я часто беседую, потому что читаю лекции в аудитории преподавателей достаточно часто, они говорят, что мы говорим по-русски. А когда к бабушке, к дедушке или какая-то особенная ситуация, мы немножечко с трудом общаемся на казахском языке. Украинский конфликт, не язык ли в его основе? Понимаете, если у кого-то было чувство, что русский язык, может быть, невольно вытеснял украинский язык, может быть, невольно. Родители сами отдают часто детей в русскую школу, чтобы им открывалась некоторая перспектива в получении образования, поехать в Москву и так далее, литература на этом языке. Очень много проблем в этой связи в общении с республиками, которые когда-то были нашими родными республиками, а теперь отдельными государствами. То есть, чтобы, ну, может быть, это останется в вашем сознании, маленькая ремарка в сторону. Что такое «жили-были»? Вот это известное нам, каждому из нас с вами, «жили-были старик со старухой» или «жил-был царь», «царь был отрезан». Вот это «жили-были». Мы хорошо знаем, это наше родное, русское, исконное, сказочное. А откуда это странное «жили-были»? Зачем нам эти два прошедшие времени, когда просто можно сказать «или были, или жили»? Так вот, существует несколько точек зрения на этот вопрос, откуда, так сказать, какая этимология, какое происхождение этого выражения. Вот не так давно, зимой, я прочитала в одной статье версию, которая мне показалась очень убедительной. Оказывается, угрофинское, ну, скажем, попроще, какое-то племя, близкое к финнам, жило на севере, свой язык, это племя Мери, Мери. Вот у них были свои сказки, но постепенно русский язык, совместные браки, теснили этот язык Мери. Отец и мать, вот кто-то русский, а кто-то вот этой народности Мери, и постепенно русский язык вытеснял. Но вот, по-видимому, атмосфера этой особой таинственности сказок народа Мери, она как-то была востребована русским сознанием. Во-первых, это другое. И вы знаете, для финнов лес, вот Вайнамунины, вообще эти духи. Прежде чем дерево спилить, надо молитву сказать какую-то, языческого плана. Но все-таки, может быть, позже они стали говорить молитву, обращенную к Богу, чтобы благословили вот детей. Надо отапливать помещение, надо готовить. Мы сейчас не будем в это углубляться. Но факт тот, что единственное, что осталось от племени Мерь, похоже, в языке это жили-были. Все остальное ассимилировано. Мы сегодня не найдем ни в крови, ни в слове. Помните, несколько в летописи легенду об Ольге, которая наслала голубей на древлян за то, что они ее мужа Игоря убили. И там потом идет фраза: «Нет же им ни имени, ни последку». Грустные слова, да? И древлян как-то жалко. Не будем говорить, хорошо или плохо они поступили, а жаль. Убыло что-то в нас, потому что особенные какие-то люди, они вот исчезли, как говорит летопись. Точно так же нет им ни, вот, ни имени, ни последку. Вот, вот жаль, жаль. Остались только жили-были. И это сегодня мы узнаем благодаря сказанию. То есть ассимиляция – это стыдно, плохо. Мне думается, что вы со мной согласитесь. А следующий путь какой? В диалоге с другим. Меньшим, другим по статусу, инокультурным. А вот толерантность и терпимость. Вы знаете, согласимся, что если бы мы могли вдруг прослушать все каналы, телеканалы, радио, согласимся, что эти слова толерантность, терпимость, мы слышим их едва ли не каждый день, и может быть много раз. И мне надеюсь, что все-таки президент не сказал эти слова, но в одной новостной передаче прозвучало, что он говорил о толерантности и терпимости по отношению к другим народам, к народам других национальностей, других вероисповеданий и так далее. Встает вопрос, правильный ли это путь? И вот конгресс философский 93-го года, который был в Москве, в котором тоже я принимала все самое скромное участие, но я внимательно читала тезисы. И вы знаете, приятно вам сообщить, что это было 6 или 7 томов больших книг, где у каждого философа только одна страница. Такое впечатление, что Россия – это сплошные философы. Вот все философствуют. Сейчас вот только что в августе закончил работу очередной конгресс. И я полагаю, что томов этих тезисов, где у каждого тоже по-прежнему одна страничка, наверное, будет не меньше, а может быть даже больше. Но пока не готова сказать вам, сколько томов, потому что только вот второй раз участвовала тезисами, а не выступлением. Так вот, на предыдущем конгрессе говорили, что толерантность – это некое основоположение нашего бытия. Но, по-видимому, тот, кто говорил это вслед за политиками, все-таки немножко одумался. И сегодня уже, в преддверии этого очередного конгресса, в вестнике Российского философского общества, я прочитала не одну статью о том, что толерантность, терпимость, она обеспечивает только низший уровень взаимоотношений. И действительно, подумаем с вами, ведь нам это напоминает коммунальную кухню. Должны жить вместе, хотя не хочется, одеваться-то некуда. Мы терпим соседа не потому, что мы хорошие или плохие, просто у нас другого пути нет. Мы терпим. Преподаватель терпит ученика, ученик терпит студента, родители начинают терпеть своих детей, которые говорят не так, одеваются не так. Разве это правильно? Нет, конечно, это неправильно. Поэтому согласимся с тем, что терпимость и толерантность для православного человека – это не путь, как вот мне представляется. Это очень поверхностный путь. Он не отзывается никаким глубоким чувством, глубоким пониманием, и значит, он не может обеспечивать никакого взаимопонимания между общающимися сторонами или людьми. Очень часто, и тоже по радио, по телевизору, говорят, общечеловеческие ценности. Кажется, что это правильные слова. Действительно, важны общечеловеческие ценности. Но ведь согласимся с вами, что тот, у кого есть дети и внуки, это человек, который был воспитан на одних-то ценностях и, может быть, приобрел новые ценности. И наши дети – это совсем другое. И это очень другое. Создается впечатление, кого хотели бы многие барышни избрать в качестве мужа. Вот банкир, финансист, там, я не знаю, бизнесмен. Очень страшно, но факт, они ищут вот этот уровень, так сказать, некоторого такого якобы морального престижа, да? Они ищут это, то есть востребованы вдруг деньги. А согласимся с тем, что деньги никогда во всей истории русского бытия не были очень значимым моментом. Никогда деньги как ценность не были, как то, что должно быть, да, вот это то, что является некоторым мерилом, потому что должен быть какой-то обмен. Человек продает свой труд, на эти деньги что-то приобретает для него необходимое. Но если вы возьмете, скажем, русский пословичный фонд, деньги – это всегда что-то, что скорее окрашено плохо. И поэтому, например, посмотрите, вот как интересно. Как только деньги, то вот спокойное слово кажется «экономическая прибыль», но человек чаще… каким-то колокольчиком у него звучит «куш наживо». А человек, который является, кажется, вот нормальные слова, да, предприниматель, финансист, банкир, бизнесмен, собственность, но почему-то человек наш склонен сближать это с барыга, торгаш, хапуга, спекулянт и так далее. Понимаете? Мы не сегодня переделаем свое сознание. Мы это унаследовали. Очень часто большие деньги соседствуют с неблаговидным и должным поведением, с неглубокими такими переживаниями. То есть никогда не было это ориентиром. Поэтому встает вопрос, если наши сегодняшние девочки и, может быть, мальчики хотят быть просто богатыми, и это ведь становится некоторым таким водоразделом между старшим поколением или просто поколением, для которых, людьми, для которых православие – это не пустой звук, а ведь это нас очень разделяет. И еще подумаем с вами, вот этот же самый клуб, то, что нас объединяет, афишу которого я видела, или сейчас не вспоминаю, как-то вот дорога не смогла вспомнить, но поверьте, для молодых людей, и поскольку я работаю со студентами, наслаждайся, получай удовольствие, получай кайф. Вот этот «лови фан» – это английское слово, да? Вот есть фан, нет фана. Вот все вот такое. Вот можно ли построить нормальные глубокие взаимоотношения, если искомым является удовольствие, наслаждение? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Значит, начинаем думать, как же нам найти вот этот общий язык с теми, кто маленькие, наши родные дети, но они думают по-другому, они думают иначе. Вот мне думается, что общечеловеческие ценности, деньги, пусть это даже некая ценность, но она откликается в наших, в различных поколениях по-разному. Скажем, мое поколение, поколение, скажем, моих детей, моих внуков. Значит, это совсем не так.
Вы прослушали очередную часть лекции Татьяны Евгеньевны Владимировой, профессора, доктора филологических наук, на общую тему «Православный корень языка и русской речевой культуры». Продолжение этой лекции слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Страсть к накоплению денег, хотя и шла вразрез с евангельским учением и тем более советами монашества, однако она находит объяснение, с одной стороны, в психологии монахов, подавляющее большинство которых, будучи по происхождению из беднейших крестьянских семей, наследовало и их обычай – копить на черный день, тем более, что они были и малообразованы. С другой стороны, в России широко практикуется и до сего дня сбережение денег на помин своей души, на похороны и на черный день. В Лавре это также имело место. Так, по смерти известного архиепископа Никона Рождественского, 30 декабря по старому стилю 1918 года, было роздано 1327 рублей, а именно, читавшим в течение 70 часов Евангелие 210 рублей из расчета по 3 рубля в час, регенту Рожкову 100 рублей, хору певчих правого клироса 300 рублей, звонарю 40 рублей, архимандриту Тихону, что был в лавре на покое, 20 рублей, благочинному 15 рублей, остальные участникам погребения по 15, 10, 5 и 3 рубля. Эти деньги были взяты из наличных в 2353 рубля, оставшихся в келье. По смерти игумена Феодосия 24 июля 1917 года у него осталось 2100 рублей. Духовный собор решил раздать на его поминовение по 100 рублей в каждую из подведомственных лаврей обителей и в Ходьков монастырь, часть отдать по завещанию, 225 рублей в погашении расходов на погребение, а остальное причислить к капиталу на бедных. Но можно привести и иные примеры. По смерти иеромонаха Мануила в его келье было найдено всего 246 рублей, из которых часть пошла на погребение, 100 рублей в капитал на поминовение, а 97 рублей на бедных. После кончины от тифа 3 мая 1918 года монаха Анастасия у него осталось всего 114 рублей, из которых 100 рублей пошло в капитал на поминовение и 14 рублей на бедных. В разделе «Личный состав лавры» мы упоминаем иеромонаха Авенира, закупщика провианта для лавры, оказывавшего благодеяние голодавшим профессорам Академии Беляеву и протоиерею Воронцову. Простудившись, он сам умер от истощения. Упоминаем мы и иродиакона Геннадия Чередника, завещавшего заработанные честным трудом деньги на хлеб братьей Лавры. Из жизни двух иеромонахов. В 1913 году в обители преподобного Сергия скончался смиренный и почти никем не замечаемый старец-монах отец Исаакий. От него никто никогда не слыхал слова осуждения. Жил он своим миром, почти ни с кем не сближался. Послушание исполнялось такой точностью, что ни от кого не получал никакого замечания. Всегда и всем был доволен. Из кельи выходил лишь на послушание. В течение 37 лет его никогда не видели гуляющим по монастырю. В последние 10-12 лет он был в духовном единении с монахом Лавры отцом Гедеоном, человеком искренним и чистосердечным. Приходил к нему отец Исаакий редко, иногда занять 3-4 рубля и при первой возможности возвращал долг. Содержание отца Исаакия, как инока Лавры, было очень скудно. Неся послушание псалтирного чтеца, он получал жалование 3 рубля в месяц, до кружечного дохода в течение года 1 рубль 60 копеек, вот и все. От предлагаемого ему сана священства отказывался. Как он рассказал отцу Гедеону за 4 дня до смерти, Он окончил Смоленскую духовную семинарию, в молодости любил жизнь, много читал, не исключая и так называемых отрицательных книг. Прочитанным он делился со своим родителем, старцем отцом Афанасием, от которого, среди прочих, слышал и такое назидание. «Ох, Иван!» — это мирское имя Исаакия. «Смотри, не летай высоко, как бы тебя там ни склевал бы духовный ястреб». О своей юности отец Исаакий рассказывал. В 6-м классе семинарии, под влиянием прочитанных антихристианских книг, буря неверия клокотала в моей душе, и я находился на распутии, не зная, какой избрать путь жизни. В это тяжкое время для моей души старшие воспитанники семинарии, мои товарищи, упросили владыку о разрешении принести в семинарию перед экзаменами на время чудотворный образ Царицы Небесной, именуемой Смоленским, из Кафедрального собора. В определенный день вся семинария во главе с ректором отправилась за образом. Торжественное шествие с иконой должно было пройти и по улице, где были дома, о которых не леть и глаголоти. Вдруг перед этой улицей святая икона остановилась, и никакая сила не могла ее сдвинуть с места. Лишь только решили идти по другой улице, икона легко и свободно поддалась несущим, и шествие продолжилось. «Это сверхъестественное явление поражающе подействовало», — говорил отец Исаакий, — «на мою душу, равно как и многих моих добрых юных товарищей». По окончании курса он поступил в один из бедных кавказских монастырей, но вскоре был закрыт, и на обратном пути юный инок заехал за советом в Оптину пустынь. Отец Амвросий указал ему на лавру преподобного Сергия. В лавре отец Исаакий перенес много искушений, но самым тяжким были помыслы хулы и неверия, настолько тяжкие, что однажды в отчаянии возопил к Спасителю: «Господи, Ты видишь мою беду и немощь, я погибаю, помоги мне, грешному и недостойному рабу Твоему», и положил твердое намерение усердно молиться Спасителю все его три праздника в августе, все три спаса, чтобы он не спаслал ему явное или видимое явление на литургии. Прошли первый и второй спасские праздники. При вступлении в храм в самый день третьего спаса, 16 августа, рассказывал отец Исаакий, я ощутил в душе и сердце необычную тишину. Началась литургия. Когда прочитано было Святое Евангелие, по всему Успенскому собору разлилось необыкновенное благоухание. При этом все мое существо наполнилось такой радостью, что словом объяснить ее я не мог. Отверзлись царские врата, клир запел Херувимскую. «Боже мой, что тут открылось очам моим? Воистину ум человека обнять этого видения не в силах. Я увидел, как с высоты небес засиял такой свет, о котором земному жильцу составить понятие и описать его немыслимо. Свет этот наполнил собою весь собор, но особенно сосредоточился перед святыми царскими вратами, где обрисовалось ясно в виде плащаницы тело Спасителя. Дивное это видение и свет сокрылись в алтаре лишь после уноса святой чаши с престола. Всю литургию я простоял с такой радостью, которая, как думаю, может быть только на небе. В душе моей воцарилось спокойствие, и религиозные вопросы более меня не мучили, кроме случая, когда ко мне привязалась искусительная мысль, почему и зачем покойному митрополиту Филарету служится столько панихид. И вот однажды, на соборной панихиде, в день памяти владыки, после молитв о помощи, я удостоился видеть, как тот в сиянии вышел из алтаря, не касаясь пола, на амвон, где простоял в том же сиянии до конца панихиды. Я подумал сначала, что это иллюзия, отошел от аналоя, где он читал псалтирь, в сторону, но видение продолжалось. После этого вся моя душа наполнилась верой и любовью к святителю, как к мужу, исполненному святости и имеющему дерзновение к Богу. В душевных своих беседах с отцом Гедеоном отец Исаакий постоянно ему советовал смирять себя непрестанно, подавлять горделивые чувства, бояться возражать начальству, старшим, равно как и младшим. Скончался отец Исаакий в том же глубочайшем смирении и покаянии, напутствованный перед кончиной святыми тайнами. В момент его кончины один из монахов пустыни святого Параклита видел как бы огненный столб над обителью преподобного Сергия и множество светлых мужей, сказавших ему, этому монаху, о кончине великого старца. Другой иеромонах Лавры, о котором отец Кранит оставил воспоминания, был отец Никон, ворошнин. В 1919 году ему было 65 лет. В конце 1917 года, простудившись, он очень тяжело заболел. Перед приходом смотрителя Лаврской больницы отца Михея, которого больной просил совершить над ним соборование, ему было видение умершего отца, пришедшего с молодой женщиной, оказавшейся матерью больного. Ее он не помнил, так как она скончалась, когда он был трехлетним младенцем. Умирая, мать вручила его покрову Божией Матери. Благодаря этому он стал иеромонахом. А когда ему было 12 лет, и он стал покуривать, то Божия Матерь в сонном видении, выйдя из иконы, приказала ему бросить вредную привычку. Подошел к концу 391 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.